Рід Радіо Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. В октябре сразу в двух российских городах, Москве и Петрозаводске, обсуждали проблемы художественного образования. Что понятно, в 2012 году в силу вступит не только новый закон об образовании, но и стандарты третьего поколения, и творческие вузы пытаются отстоять свои, отличные, как они полагают, от прочих учреждений профессионального образования интересы. Впрочем, ни в одной другой области российской высшей школы не проводились такие резкие преобразования, как в художественной. Здесь реформирование началось еще в петровские времена. О прошлом, настоящем и будущем художественного образования в России в классном часе «Свобода» сегодня рассказывают художник Арсений Жиляев, ректор Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семен Михайловский, профессор Московского художественного института имени Сурикова Сергей Гаврилященко и вице-президент Российской академии художеств Лев Шепелев. Сразу после региональных новостей, а также на нашем сайте свободанews.ру на моей авторской странице.
Лучшие школьники Курска, победители городских школьных олимпиад, ребята, добившиеся особых успехов в спорте и творчестве, будут получать именные стипендии. Всего городская администрация в 2010 году присудила 55 стипендий по 200 рублей сроком на один год. Семьям девочек, погибших при обрушении школы в селе Беляев Оренбургской области, будет выплачена компенсация за моральный ущерб в размере 1 миллиона рублей. Суд частично удовлетворил требования истцов. Напомним, обрушение стены школы произошло 1 октября 2008 года, когда в здании находились 700 человек, большинство из которых успели эвакуировать. Однако 5 учениц 11 класса погибли под завалами. В феврале 2013 года Международный олимпийский университет начнет набор первых слушателей, заявил генеральный директор университета Лев Белоусов. Обучение в университете будет занимать от 2 месяцев до 2 лет в зависимости от программы подготовки. Образовательная деятельность в полном объеме начнется после Олимпиады 2014 года.
Это были региональные новости образования. У микрофона Тамара Лиленкова. Художественное образование в России. Проблемы, перспективы. Так была обозначена тема, проходившая в Москве конференции. И я предлагаю послушать несколько фрагментов выступлений. Лев Шепелев, вице-президент Российской академии художеств. За его плечами 50 лет преподавательского стажа.
Когда-то очень давно, когда ваш покорный слуга был ректором Суриковского института, в Москве был совет ректоров творческих вузов. Всех. И когда вот этому совету было предложено перспектива разработать, обсудить так называемый стандарт подготовки наших выпускников, то, клянусь вам, мы все встали на дыбы. Так или иначе, как мы не возмущались, как мы не писали всякие письма, к нам не прислушали, стандарт был введен, сейчас будет следующий стандарт. Что важно, мне кажется, что нам надо сохранить вот тот уровень и по количеству лет подготовки, и по смыслу. То есть та цель, ради чего мы воспитываем и готовим своих выпускников. Чтобы вот этот стандарт, попадая в руки коллективу того или иного учебного заведения, дать им право самим разобраться, что-то изменить, что-то внести свое. Дальше. Вот эти трехступенчатые, сейчас или двухступенчатые образование предполагаемое. Кому это нужен будет бакалавр, кому будет специалист, кому магистр. Не так очень просто все на поверхности лежит. Было всегда 6-летнее образование по основным направлениям всем. И вот такое впечатление, что будем выпускать, если мы согласимся на это, недоделанных, извините за выражение, художников, недоученных искусствоведов и так далее. Что-то они недополучат наверняка.
Надо заметить, что неудобства Болонской системы отмечают представители большинства творческих вузов, в том числе и зарубежных. В одной из программ классного часа, которой можно вернуться на моей авторской странице на нашем сайте свободанews.ру, об этом говорил ректор Мюнхенской высшей школы музыки и театра Зигфрид Маузер. Показательно, что Санкт-Петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, он же Академия художеств, решил заключить дружественный союз с Санкт-Петербургской консерваторией. Вместе удобнее отстаивать интересы и противостоять бюрократам. Я спросила у ректора Семена Михайловского.
Вас тоже пугает переход на систему двух уровней? Вы считаете, что это для художественных вузов не очень подходит? Или все-таки можно?
А вот сейчас все вузы обсуждают этот закон образования, я так к нему спокойно отношусь. Там как-то не очень учитываются вот творческие профессии просто. Потому что там написано, что есть три вида вот учреждений высшего образования. Они называются колледж, институт и университет. Ну и получается, что мы из нее как бы выпали. Может, если мы институт, мы должны учить исключительно бакалавров и специалистов. Но если художники говорят, специалитет нас устраивает, потому что мы не можем разрывать вот эту единую систему. Вот 5 с лишним лет должны учить художника, иначе он будет как бы недоучен. А мы этого не хотим. Это общее такое мнение педагогов. То есть архитекторы, которые могут получить бакалавра и получить потом магистра. И это оправданно, да, потому что он будет работать с проектным бюро, ему нужны вот эти лицензии, он более ориентирован на вот этот формальный момент. И есть искусствоведы, которые тоже должны иметь эту двуступенчатую систему. Поэтому мы вот сейчас, вот у нас разрабатываются как программы для бакалавров, магистров, очень успешно разрабатываются, исходя из просто потребностей. Архитекторы и искусствоведы. А что касается живописцев, графиков и скульпторов, то мы сохраняем систему специалитета. Вот я не знаю, удастся как бы нам сохранить или нет, но мы надеемся, что государство понимает, что мы много лет уже занимаемся вот искусством. Государство разрешит нам заниматься как правильно, а не так, как бюрократы. Ну, как этот закон, он же написан, в общем, бюрократами, но если подналечь немножко, то можно же изменить любой документ и сделать его в пользу русской художественной школы, наверное, там, сохранение наследства, сохранение традиции определенных, там, 260 лет. Вот радикально менять, я считаю, нецелесообразно просто. То есть, первое, нужно понять, что происходит, как строятся эти программы. Не формально понять, а по существу понять. И добавить те дисциплины, которые давали бы возможность учащимся быть более образованным, гуманитарно образованным в общекультурном пространстве, да, и понимать, в каком пространстве ему придется жить и работать. Но это какие-то дополнительные такие вещи, которых не было, почему-то мы это игнорировали, и на самом деле это инструмент. Если ты хочешь учиться вот классическому искусству, ты приезжаешь в Петербург, в Академию художеств, очень красивый город, фантастическое здание, роскошные вот коридоры, все это освещено временем и так далее, и мне бы хотелось, чтобы в эту Академию приезжали люди как из России, так и за рубежа, учиться тому, что уже в мире исчезает, потому что никто уже не умеет ни рисовать так с натуры, и писать так с натуры, и изучать натуру вообще в всех проявлениях.
Речь идет во многом о технике все-таки. Чему можно научиться?
Мы же занимаемся чем? Мы учим основам. А когда ты закончил институт, то ты вышел в свободное пространство, да? То есть тебе нужно просто дать навыки какие-то функционирования.
И, может быть, физиология человеческая, она не усваивает быстрее рисунок, чем усваивает в том курсе, который сейчас происходит. Или это можно ускорить, да?
Ну, потому что сейчас вот я занимаюсь разборкой вот этих программ, пытаюсь понять, когда они получили вот такой вид, как сегодня. Вот у нас огромное количество натур, например. Частный вопрос, казалось бы, да? Но мы от государства получаем одну сумму, и за счет вот заработанных денег вкладываем эти деньги в натуру, чтобы она стояла у всех студентов. То есть мы какой-то такой удивительный организм, где мы рассчитываем на государство, но не получая государственные деньги, умеем еще зарабатывать. И это здорово же, согласитесь. Вот у меня нет ощущения такой обделенности или какой-то ущербности. Я считаю, что с властью можно разговаривать просто нормально, с чувством собственного достоинства, не греметь кастрюлями, а просто доводить свои аргументы до власти. Если она не реагирует, ну, еще доводить и так далее. А если они не будут понимать, то тогда мы превратимся в другое учебное заведение и будем по-прежнему учить тому, чему мы учим, потому что ценное вот это наследие, действительно, традиции и вообще вот эта школа, она очень важная.
Это был ректор Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семен Михайловский. К прошлому и будущему художественного образования мы вернемся сразу после главных новостей.
В Госдуме прошли первые слушания законопроекта об образовании. Изменения коснутся всех уровней образования. Дошкольное обучение станет частью системы образования, по окончании которого будет выдаваться аттестат. Однако введение тестов или экзаменов для дошколят пока не предусмотрено. Основные изменения коснутся высшей школы. Финансирование вузов будет зависеть от результатов ЕГЭ, набранных студентами. А отношения между студентами и учебным заведением будут выведены в плоскость оказания услуг. Отчисление за академическую неуспеваемость станет возможным только по решению суда. Министр образования Андрей Фурсенко призвал к сокращению бюджетных мест в высшей школе. Он считает, что вузы, вместо того, чтобы затаскивать силком слабых абитуриентов, должны резко сократить цифры приема и брать только сильных. Фурсенко призвал резко увеличить содержание бюджетных мест за счет сокращения их числа. По мнению министра, это позволит вузам получать те же деньги, что и раньше, но учить только заинтересованных в образовании студентов. Правда, в значительно меньших количествах. Представители общественного совета при Миноборнауке заявили, что учебники по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» слишком сложны для восприятия детьми. В качестве одного из главных недостатков учебных пособий называется их узкий профиль. В каждом учебнике освещается только один модуль. Андрей Фурсенко, в свою очередь, заявил, что повсеместное введение курса считает преждевременным. С 2011 года стипендии для студентов вузов будут увеличены на 70 рублей, студентов техникумов и колледжей – на 25 рублей. На данный момент в высшей школе стипендия составляет около 1100 рублей, в заведениях начального и среднего образования – около 400 рублей. В 2011 году на образование планируется потратить более 2 триллионов рублей из федерального, региональных и местных бюджетов. ПТУ выполняют исключительно социальную функцию, заявил замминистра образования Иван Лобанов. Если раньше система начального профобразования готовила кадры для производства, сейчас она в течение 3 лет просто удерживает ребят от противоправных действий.
Это были главные новости образования, которые специально для классного часа «Свобода» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова, и я предлагаю послушать еще один фрагмент конференции, проходившей в Москве. О постсоветских реформах классического художественного образования рассказывает один из разработчиков первых 2 стандартов, профессор Московского института имени Сурикова Сергей Гавриляченко.
В принципе, все прекрасно понимали, что это некие кальки с англосаксонских моделей. Я почему говорю англосаксонские? Вот мы унаследовали немецкую систему. В Германии они уже, может быть, забыли. Но Россия как-то вот ее так адаптировала, что к 20 веку она стала уже просто родной. Но чем был пагубен стандарт первого поколения? Он был настолько жестк, что ни одна из сложившихся образовательных систем, ну, например, там, полиграфического образования, образования, принятого во ВГИКе, она не укладывалась. Естественно, мы умом родного Суриковского института вместе с Санкт-Петербургским институтом в основу стандарта положили наши программы. Что же нам оставалось делать, считая, что планы 87-го года идеальны, и не надо же их ничего менять. Как мы, как эксперты, проверяли вузы? Мы сначала проверяли вузы, отмечали многочисленные несоответствия госстандарту, а потом в министерство писали огромные объяснения, почему это неизбежно. И вот здесь, вот, кстати, так называемый могучий административный язык, национальная и вузовская компонента. Вот эта компонента, которая давала там 15%, приезжают вузы, и мы проезжаем проверять и смотрим, что у них не заполнено вузовское и национальное. Мы говорим, что ж вы не сделали, мы вам свободу дали. Они говорят, да не хотим мы свободу, вы дайте нам на ваш учебный план, мы хотим как в Суриковском и Репинском институте учиться, мы классиками хотим быть, не надо нам свобод. Более того, даже до анекдота доходило, ведь это же процедура платная, и они могли приобретать так называемый примерный план или учебный план института. Они оплачивали примерный план. Говорит, ну ладно, это хорошо, это для комиссии. Вы вот нам представьте план ваш конкретный, там с графиком учебного процесса, с разработкой, и дайте нам не типовые, а ваши учебные программы по рисунку. Причем, когда ты начинаешь знакомиться с европейскими образовательными стандартами, сначала удивляешься, что их, собственно, нет для художественного образования, и что Академия во Флоренции, это некий аналог Академии Ильи Сергеевича Глазунова, и в Германии, например, такого быть не может, и никто не собирается причесывать под некие единые гребенки. И вот это опасение, что опять будет по-русски все мы по одной колонии. И когда был второй стандарт, приказан, 2 года со страстью и радостью занимались, понимая некие неизбежности, выстраивали систему параметров, систему критериев, создали. Но при этом педагогика не замечала этих изменений. Когда ты приносил, не дай бог, стандарт на совет родного Суриковского института, великие старики кричали: «Гнать! Какие бумажки? Мы от сердца к сердцу, от руки к руке преподаем. Мы помним, как преподавал Карл Брюллов, Павел Петрович Чистяков, какие стандарты». И оказалось, что стандарты – это тайное занятие двух-трех понимающих в этом человек. Есть великая школа. Что вызывает опасения? Когда говорят слово «современное», это тоже такая уловка. На самом деле, я слушаю конференции в академии, там все-таки деликатно говорят не о современном, а ином. Вот о неведомом ином. И академическая школа сейчас вот как бы нормирует что? Она нормирует иное. Вот у нас есть какие-то современные мастерские. Придешь, человек рисовать, писать не умеет, но прибил гвоздь, повесил там шнурок. Все говорят: иное.
Это еще одна из трудных тем в художественном образовании, что такое современное и академическое искусство. Дело в том, что на современный арт-рынок довольно редко попадают выпускники российских художественных вузов. С другой стороны, поступить в такой вуз можно только определенным образом подготовившись. Рассказывает художник Арсений Жиляев. Он посещал Институт проблем современного искусства в Москве, затем учился в Швеции в Гётенбурге.
Так как я, например, не рисую, поступить в художественный вуз в России я не мог, и сегодня не могу тоже. Но, например, на Западе большая часть вузов рисования – это просто один из навыков, который, если тебе нужен в проекте, ты можешь взять курсы и выучиться рисовать. А если ты, например, хочешь заниматься политическим активизмом, то, в принципе, не обязательно тебе нужно рисовать, может, тебе нужно научиться снимать видео на сотовый телефон. Да, и поэтому я, собственно, не мог поступить в российский художественный вуз, что, в принципе, меня, конечно, расстраивало. И я выбрал такую специализацию, которая, как мне казалось, могла бы мне впоследствии позволить лучше что-то там понимать в искусстве и интеллектуальном дискурсе, но, в принципе, так и получилось. То есть, мне кажется, это была неплохая база. Я имею в виду философию, психологию, психоанализом я еще занимался. Но повторюсь, что если говорить о государственных высших учебных заведениях, вот для человека, который хочет заниматься современным искусством, пока что места нет.
Понятно, что Институт проблем современного искусства – это не то место, где дают какие-то навыки технические. Там другая история. Одна из важных проблем, которые когда обсуждаются, во всяком случае, когда говорят о художественном образовании, это вот надо ли вот так вот подробно, фундаментально учиться. Вот в России эта практика еще осталась. Действительно надо. Надо ходить на подготовительные курсы, надо ходить по художественную школу, чтобы потом вот так переместиться уже в институт.
Ну, я могу сказать про институт проблем современного искусства, что, в принципе, это долгое время это оставался единственный вуз, единственная инициатива в России, ну, еще был в Санкт-Петербурге еще вуз, но он был немножко по другой схеме организован, где люди могли учиться, скажем, на современных художников. Но сейчас все это очень плавающе, потому что живопись – это не единственная медиа, которая в искусстве существует. И, скорее, наоборот, долгое время она была очень маргинальной, и почти никто живописью не занимался. Сейчас начали заниматься где-то, наверное, с нулевых. И поэтому очень много людей, которые там либо учатся самостоятельно, в видео или еще что-то. Я преподаю в школе, например, в начальных классах, и мы снимаем видео на свои сотовые телефоны, предположим, критическое. И поэтому сложно сказать, нужно ли детям третьего класса там 15 лет потратить на то, чтобы заниматься подготовкой к тому, чтобы поступить в вуз, в котором тебя научат таким руинированным каким-то основам социалистического реализма. Это вопрос. То есть, безусловно, художественное образование в России – это гигантская проблема.
То есть в России художник поставлен перед выбором. Или он получает фундаментальное образование, или он не получает никакого, или какие-то там частные уроки. Таким исключением,
вопрос,
я имею в виду не Москву, а
фундаментальное образование. То есть, представьте, если бы, например, у нас готовили операторов ЭВМ, там, программистов, на винтажных компьютерах в конце 80-х. И вот говорили, что вот это настоящие компьютеры, вот мы должны их как бы осваивать. Это потому что это фундаментально, это реально большие машины, мощные, так далее. Вот это похоже на ситуацию с нашим художественным образованием. Совсем понятно, в чем как бы его фундаментальность, потому что это явно уже исчезающие остатки советского образования, который, в принципе, мне кажется, был очень неплохим. Но она тоже была в стагнации в силу определенных причин. Канон социалистического реализма тоже деградировали. То есть это не 20-е и не 30-е годы, когда действительно производилось новое искусство. Все равно фундаментально устарело. Поэтому может называться фундаментальным. В общем, это достаточно странно. И это более безумно, нежели чем быть современным художником, на мой вкус. То есть это как бы находиться в жутком контрасте с происходящим.
То, что касается вашего обучения в Гетенбурге, и насколько вам было удобно и комфортно?
Это мы были такими экспериментальной группой. Наверное, одни из первых людей в России, которые вот таким образом получили образование. В этом году очень много студентов уехало, например, в Австрию. Человек 10, наверное, российских художников, начинающих, поехало учиться в Венскую академию искусств. 3 человека поехало в Швецию, ну и сколько-то, наверное, еще там, которых просто я не знаю. То есть это достаточно серьезное число, потому что до того это были единицы.
Вам надо было представить какие-то работы, что ли?
Да, естественно. Вот приезжали скауты, приезжали профессора, мы сдавали экзамены. В принципе, всегда это собеседование. То есть ты показываешь свое портфолио, показываешь свои проекты, ты над чем работаешь, рассказываешь о них, тебя спрашивают и просто оценивают твою серьезность, оригинальность и, там, не знаю, перспективность, насколько они могут быть полезны просто для твоего развития. Основные плюсы, которых в Москве нет, это то, что там даются мастерские. Так как другого искусства, кроме современного, во всем мире нет, только у нас есть современное и несовременное, условно говоря. Да? Другого искусства просто нигде нет. Понятно, что если там готовят художников, то какой смысл готовить художников, которые действуют, например, в манере там, 15 века, предположим. Ну, это, наверное, интересно, но непонятно зачем. Естественно, поэтому даются мастерские, уроки, воркшопы, которые ты можешь свободно выбирать. Потом должен там набрать какое-то определенное количество баллов, и дается экзамен. Все достаточно в свободной манере. В финале ты пишешь эссе, дипломное, какое-то исследование свое, потому что еще искусство очень, оно сегодня, пожалуй, наверное, везде, оно все носит такой исследовательский характер. Это тоже одна из проблем, но такая, которой в России еще даже близко не подошли, то, что как раз-таки западное современное искусство, оно очень стало академическим, оно институциализировалось, если там 60-е исследовательская практика художников, она была очень революционной, то сегодня каждого художника обязуют, чтобы он производил некий ресерч. То есть он должен что-то исследовать. У него все искусство, поэтому оно опосредовано. Есть там PhD, то есть как бы такие профессора от искусства, которые уже тоже нонсенс. То есть ты художник, но при этом еще какой-то вот доктор искусства. Ну, неважно. В общем, ты пишешь вот это исследование и представляешь свой дипломный проект, представляешь свою персональную выставку. И получаешь этот диплом, можешь преподавать на Западе. Ты можешь приехать в Россию и положить этот диплом на полку, потому что, в принципе, это никому не нужно.
Это была образовательная история Арсения Жиляева. Разговор о том, нужен ли художнику диплом об образовании, мы продолжим после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу свободы можно будет также на нашем сайте свободанews.ру или на моей авторской странице.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области на реке Дон в результате взрыва на нефтеналивном судне, по предварительным данным, один человек погиб и двое получили травмы. По информации местного управления МЧС, взрыв произошел во время перекачки нефти. Охваченный пожаром танкер вскоре затонул. Огнем было повреждено и стоявшее рядом судно. Наводнение в Туапсинском районе Краснодарского края, по последним данным, унесло жизни 14 человек. В воскресенье утром было найдено тело погибшей женщины. Еще по меньшей мере 11 человек числятся пропавшими без вести. Как сообщили в правоохранительных органах района, установлены личности 10 жертв наводнения. В Москве задержан один из организаторов акции протеста обманутых дольщиков, прошедшей сегодня у Дома правительства России. Как рассказал Радио Свобода задержанный представитель инициативной группы дольщиков Даниил Володин, участие в шествии к Белому дому приняли более 1000 человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад сегодня заявил, что у мировых держав нет иного выхода, нежели вести с Тегераном переговоры по ядерной проблеме. Ахмадинежад выступил с обращением на митинге в городе Ардебил на северо-западе Ирана. Его речь транслировалась по телевидению. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что попытки построить в стране мультикультурное общество закончились провалом. Свое мнение она высказала в Потсдаме, выступая на собрании молодых активистов, возглавляемого ею Христианско-демократического союза. На юге Афганистана при взрыве погиб военнослужащий международных сил. Об этом сообщило командование НАТО, не приведя других подробностей. На севере сектора Газа в результате израильского авиаудара погибли 2 палестинца.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Во второй части программы мы продолжим обсуждать вопросы, где можно научиться современному искусству, нуждается ли талант в академической поддержке и надо ли хранить традиции. Однако начнем мы с истории, с реформ художественного образования в России, тех, что кардинально перестраивали систему преподавания, рассказывает профессор кафедры живописи и композиции Московского художественного института имени Сурикова Сергей Гавриляченко.
Реформ сломов было всего две. Ну, собственно, это реформа, будем так ее называть, хотя она была растянута примерно на 30-40 лет 18 века. Ведь не случайно проект Петровский не был реализован, потому что не было среды, собственно. Можно было перестраивать армию, флот, экономику. Но вот с культурой, кто бы потреблял мужика с тараканом или девку Венус, нужно было 30 лет маргинализировать высочайшую иконописную традицию. Нужно было ее занизить сначала в сознании так называемых общественных элит, чтобы потом спокойно заняться. Но ведь надо понимать, что потребовалось примерно 100 лет, чтобы русская академическая школа обрела полноту голоса для выражения тех интуиций национальной жизни, национальной культуры. И именно к середине 19 века мы уже могли говорить о том, что мы являемся полноценной частью классического академического образования. Собственно, именно открытие Академии трех знатнейших художеств, сначала в Москве, а потом переведенную через год в Санкт-Петербург, это было как бы отмена всех предыдущих форм профессионального обучения, которые шли там через оружейную палату, канцелярию отстроения и другие институции при Московском университете и так далее. К сожалению, один из самых интересных проектов 812 года не был реализован с припиской. Проект замечателен, но он нарушает изначальные установления академии. То есть все прекрасно понимали, что реформа – это не столь безобидное занятие, и что единожды установлено и начертано, может быть, не столь спешно следует менять. Наиболее, может быть, интересная для нас реформа 93-94 года. Почему она важна? Не только тем, что академия как институция была разделена, собственно, на академическое собрание и высшее училище. Впервые жестко устроенная вертикальная система подготовки уникальных художников, когда поколения должны были лечь в землю, чтобы родился один, появляется все-таки вот эта передвижническая концепция о том, что нужно готовить весьма разнообразных мастеров. Возникла идея персональных мастерских с удовольствием от учеников-сателлитов. Но уже через 5-10 лет пошли очень острые реакции, в том числе и в профессиональном сообществе, что неплохо бы вернуться к столь до этого гонимому брюловизму. И, видимо, такие же давления, как и в 18 веке, могли путем последующих эволюций достаточно корректно менять и образовательную систему, если бы не драматические события русской смуты, крушение государственности, декреты 18 года, о резком и очень жестком изменении системы художественного образования.
О реформах классического художественного образования в России рассказывал Сергей Гавриляченко. Возможно ли сохранять традиции XVIII века в современном учебном заведении? Об этом я спросила у ректора Санкт-Петербургской академии художеств Семена Михайловского.
Я стараюсь в академии, вот сейчас в Петербурге, чтобы не было казенной обстановки. А академия всегда, это было совмещение бюрократии и учебы, потому что она создавалась так. Она вообще создавала же Академию художеств изначально в Москве. Но французы захотели быть в Питере, потому что в Питере были заказы. Они хотели одновременно преподавать и получить заказы, строить, зарабатывать деньги. Вот, если так уж на чистоту. И это изначально, это такая как бы генетическая история Академии, что в ней там жили профессора, в этом здании роскошном 18 века, со своими домочадцами и все прочее, все в одном здании было. И здесь же была Академия художеств, как некая бюрократическая такая структура, двор покровительствовал всему этому. И было училище, где дети учились и хотели стать профессорами для того, чтобы потом получить эти заказы. А сейчас что? Все остановилось. Вот эта вот история, она как бы закончилась, нужно понимать. Но мы на этом основании просто должны построить какую-то гуманную такую систему, человеческую просто. То, что вот такие школы отсутствуют, но во Флоренции вот есть, но она американская школа во Флоренции. Сообразительные американцы открыли школу, они поняли, что это востребовано, что в Италии это и нужно вот учить классическому искусству. Вот у них очень успешная школа, но она такая немножко как суховатые вещи они просто делают, сухость есть. А у нас излишняя декоративность. Много академий я видел, вот это действительно исчезающая такая уходящая натура. В буквальном смысле натура, да, и в действительности. И поэтому ты становишься как бы редкой птицей. Мы должны просто быть более чувствительными к тому, что вот происходит вокруг. При этом сохраняя стержень такой. Причем, что удивительным образом мы как бы прошли вот эти все циклы и оказались в том мире, где таких школ, где учат писать, рисовать, изучать натуру, заниматься анатомией, так далее, не осталось. И вот так удивительно вышло, что мы ну, действительно уникальны в этом смысле. Поэтому востребованы. Поэтому у нас иностранцев довольно много, 150 человек. И у нас очень много китайских студентов. Вот, как-то удивительным образом раскрыли вот этот коридор на восток.
Кстати, а вот это такой интересный момент. Зрение у них глаз другой, нет?
А для них удивительно просто масляная живопись. Они же в основном учатся вот на живописи. Но сейчас стали уже и архитектурой заниматься, и графикой. И как-то расширяют скульптуры. Но для них это удивительно. У них же свои традиции. Для них масляная живопись, она удивительна. Поэтому они хотят ее освоить. Вот у них есть такое желание. Если они что-то не знают, они осваивают вот эти новые территории. Но при этом у нас есть студенты из Франции, из Германии, из Голландии. Американцы есть. Из Южной Африки есть. Немножко, но и есть. То есть они приезжают учиться. Они платят вполне приличные деньги для того, чтобы получить классическое образование. Но вот моя задача, вот классическая, значит, надо быть чисто классическим. Как-то его кристаллизовать, чтобы вот человек понимал, почему он этим занимается, зачем ему это надо. И вот эти умения, профессионализм. Я уверен, что это востребовано.
Вообще, можно ли научить творчеству?
Ну, это все зависит от природных способностей человека, вот я считаю. И что если у него есть талант, Господь, Бог, да, ему дал вот это, и он этим занимается, это важно. И второе, что у него есть преподаватель, который ему дает чувство искусства, пробуждает в нем то, что заложено в нем Богом, то, что есть в его природе. Вот в чем отличие, вот как я понимаю, наши школы от европейской, ну, многих академий, университетов, где я был, они раскрывают индивидуальные творческие способности студентов. Мы это ставим не во главу угла. То есть, получается, и там есть свои бреши, и у нас есть проблемы. И вот мы не можем найти эту точку соединения. Зато мы сохранили вот это мастерство, может быть, чисто ремесленное, но я не знаю, как вот ремесленное мастерство, когда мы говорим о рисунке. И, кроме всего прочего, если человек талантливый, то он должен быть талантливым. Ведь мы создаем для человека условия, возможность, чтобы он рисовал, чтобы у него был педагог, чтобы у него была натура, чтобы у него были условия, хороший свет. И люди, которые умеют рисовать, вот они преподают. Ведь у меня же проблема в том, что огромный вуз, в нем огромное количество преподавателей, самых разных, вы даже не можете представить себе, насколько разных, и в то же время похожих. И молодежь приходит, которая сейчас, она все-таки уже другая. И получается разрыв вот этот, потому что, чтобы стать профессором Академии художеств, понимаете, он к 60 годам вот становится профессором. То есть очень медленно происходит карьера вот преподавателя.
Как вы с этим справляетесь? Потому что в России действительно это проблема. Есть вузы, ну, которые свободно себя чувствуют, приглашенные в профессуру, вот, пожалуйста. Вам же приходится тяжелее, на вас оковы традиции.
Правильно, да.
Да, и должен ли это быть заслуженный художник? Или это талантливый педагог?
Ну, в известном смысле, нет. Ну, сейчас все более-менее либерально, но тем не менее, если ты декан, ты должен быть там, доцентом, но какие-то ограничения государство все-таки накладывает. И получается, что ты выбираешь из того, что вот есть. Ты открываешь штатный формуляр, ты видишь, ты не можешь взять человека просто вот сказать, ты талантливый, давай иди к нам. Потому что здесь есть иерархия. Представьте, вот преодолеть эту иерархию, человек, чтобы перешагнул с такой ступени на другую. А у нас что в учебных заведениях? Ассистент, там 5 лет, потом старший преподаватель, еще 5 лет, доцент еще 5 лет, потом через 15 лет как? А ты уже вжился в эту систему, тебе в ней комфортно, и ты ползешь уже по-пластунски. И уже навыки у тебя такой административной деятельности, ты лишаешься свежести, ощущений, и вообще скучновато все становится. Тебе самому, и ты столько сил на карьеру свою положил. Поэтому здесь есть такой момент, что я не могу изменить эту систему в один день. То есть пока я пытаюсь разобраться вообще, как она формировалась и что это на самом деле такое.
Но, с другой стороны, от личности тоже никуда не уйдешь. Если мы говорим о творческих личностях, то как-то традиционно считается, что они люди сложные. А если они еще и преподают, и профессора, так это вот вдвойне, наверное, трудно.
Я считаю, что вот образование – это системный такой вопрос. То есть ты должен понимать, зачем ты это, как строится вот эта система образования, с чего начинается, чем заканчивается. Что, как бы, с чего мы начинаем и каких результатов мы хотим добиться. И как студенты совершенствуются с каждым годом. И вот это вот понять. Я пришел, когда, ну, я учился в Академии художеств, преподавал там, и сейчас преподаю. И я, ну, все время говорили, от простого к сложному. Я говорю, а что там от простого? От простого – это простые геометрические фигуры, а сложное – это вот сложная такая постановка или сложная композиция. Но мы же не знаем, может быть, самое сложное – это самое простое. То есть есть какие-то штампы такие, которые приходится сейчас вот пытаться разговаривать с людьми старшего поколения, патриархами школы, пытаться понять, что они называют простым, даже терминологически хотя бы разобраться во всех этих понятиях. То есть я сейчас занимаюсь такой аналитикой, я бы так сказал. А аналитика очень важна, потому что разрушить легко. Да, сказать, давайте сделаем инновационную академию, здесь у нас будет компьютерный класс, новые медиа, введем классы новых медиа и так далее. Это исчезнет, мы станем тогда провинциальной среднеевропейской художественной школой. Мы потеряем уникальность, особости.
Это был ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский. Подробнее о том, как учиться старому и новому искусствам, мы поговорим уже после зарубежных новостей.
Изучение русского языка перестало быть обязательным для грузинских школьников. Вакантное место занял английский. Цель изменения государственной образовательной программы – научить каждого гражданина Грузии от 5 до 16 лет свободно говорить на английском языке. Русский язык теперь изучается на факультативной основе. Школы округа Лоуэр Мэрион, штат Пенсильвания, выплатят своим бывшим ученикам около 610 тысяч долларов в качестве компенсации за несанкционированную слежку. В 2008 году школы округа раздали ученикам ноутбуки для проведения дистанционных занятий. Однако не предупредили учащихся о том, что на персональных компьютерах запущена программа, делающая фото на веб-камеру. Всего в арсенале школ насчитывается около 60 тысяч подобных снимков. В Афинах ученики музыкальной школы и их родители перекрыли площадь перед зданием парламента, требуя решить проблему нехватки педагогов и закупить необходимые учебники, которые должны выдаваться ученикам бесплатно. Руководство индийского концерна Tata Group выделило Гарвардской школе бизнеса 50 миллионов долларов. За столетнюю историю учебного заведения это крупнейшее пожертвование, полученное от иностранного инвестора. Средства будут потрачены на строительство новых учебных корпусов. Решение концерна объясняется тем, что председатель совета директоров Ратан Тата является выпускником бизнес-школы.
Это были зарубежные новости образования. Всю панораму новостей можно посмотреть на нашем сайте свободанews.ру и на моей авторской странице. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Историю реформ художественного образования в России продолжает профессор Московского академического художественного института имени Сурикова Сергей Гавриляченко.
Совершенно очевидная аллюзия в сегодняшний день. Когда совершенно очевидно на словах было сказано, что сложно предоставить свободу всем современным направлениям и предоставить им возможность транслировать свои идеи в образовательное пространство, в чем ярко выступил в свое время именно Алексей Константинович Коровин. Может быть, в силу этого ему и довольно быстро пришлось эмигрировать. Во втором Хутемасе, созданном на базе нашего родного Московского училища живописи и военного изучества было создано, по-моему, 24 мастерские профессоров-руководителей. Потому что я почему говорю, вот идея сейчас возвращения к свободным художественным мастерских, она такие реинкарнации переживает. Ну, достаточно сказать, что были все направления представлены. Вот к Архипову, несомненному консерватору, записалось 88 учеников. К Машкову 78, к Малетину 70, к Татлину 8, к Малевичу 4. В Петрограде к Кордовскому 83, к Татлину 2, а к члену изона аркомпроса Альтману 0. И не случайно, буквально через короткое время, глав изона аркомпроса Штеренберг пишет в Совет народных комиссаров письмо, предложение вслед за кораблем философа выслать и корабль старых художников. Не любим вспоминать о тоталитарном давлении современного искусства и грандиозном разрушении, особенно прошедшем по крупнейшим учебным заведениям, таких как Пензенское, Московское училище и так далее. Но, тем не менее, что принес этот советский период, этот период футемасовский? Он создал мощнейший курс пропедевтический, который объединил художественную практику с наукой, что весьма легко и достаточно безболезненно, когда магма остыла до состояния пепла, было инкорпорировано в образовательные системы художественно-промышленного образования. Этот период вычленил графику в отдельный вид искусства. Почему я говорю? Вот сейчас все социологи фиксируют новое средневековье, и сейчас не просто как бы разрушается единственная вертикальная устроенность, создаются самые разные, иногда паллиативные, иногда остропрограммные учебные заведения. Не случайно там Академия Ильи Сергеевича Глазунова отказывается признавать графику как вид искусства и отсутствует. Там Сергей Николаевич Андреяко, создавая свою образовательную высшую школу, задумывает какие-то иные образовательные проекты. И тогда встает вопрос о единственной ценности, это нормирующем значении академического классического образования. Что еще мы унаследовали от великого советского периода? Наиболее интересный, вот в моем понимании, и мало исследованный, это послевоенный период, это создание Академии художеств СССР и три сессии, вторая, четвертая и восьмая, которые занялись структурированием высшего художественного образования в России. Вот если читать выступления Александра Михайловича Герасимова, если читать выступления других крупнейших художников-живописцев того времени, которые начинали, ну, по крайней мере, кто знает творчество Герасимова, знает, насколько он был французист, будучи учеником училища живописи военного изучества, и, может быть, случайно не попал под это изгнание 100 авангардистов. Это же касалось Игоря Имануловича Грабаря, который испытал мощнейшие сомнения в достоинствах академического образования, и поэтому побывал и в школах Холоши, Ашбы, Колороси, Жульена, ну, по крайней мере, смотрел и знал, в каких-то даже учился. И когда им нужно было восстанавливать грандиозную в масштабах страны систему, они выбрали именно систему классического научения. Но при этом воссоздали не некий отдельный период в истории академической школы, они создали некое синтетичное. Если 30-й год отменил воспитательные классы указом государя-императора Николая I, то они возродили идею воспитательных классов, создав две великие школы при Ленинградском и Московском институтах, нынешний лицей Российской академии художеств. Они сохранили систему базовых классов. Я напомню, что Репин пришел в реформированную академию со словами, что не надо учить рисунку и живописи, для этого существуют провинциальные школы. Надо заниматься только композицией. Вот я помню, когда пришел Николай Иванович Андронов в институт, он сказал, зачем? Какой рисунок? Только композиция. Правда, в итоге у него больше всего рисовали, когда он почувствовал, что учить надо чему-то конкретному. И Илье Ефимовичу не удалось, потому что запланированный один базовый год постепенно разрастался до двух, а в итоге до трех лет. Поэтому, воссоздавая эту систему, воссоздали три базовых курса на разных факультетах, у графиков четыре, и сохранили персонализацию или специализацию, как угодно, персональных мастерских, начиная с четвертого курса. То есть это был некий синтез академических идей. Конечно, мы переживаем отнюдь не первую и, видимо, не последнюю реформу в системе классического художественного образования. Я подчеркиваю, современного классического художественного образования. А современность. Это кажется, что это слово проиграно. Запад в этом мысли более честный, когда говорит contemporary art, он имеет в виду сиюминутное, а не современное. Все-таки, если так переводить одну из транскрипций. Но Россия, она страна словоцентричная, и мы панически боимся потери современности. Поэтому, когда мы говорим классическая музыка, там все понятно. Это требуется фундаментальное образование, как минимум оркестровое филармоническое исполнение, ну, как минимум многотрудность. Если мы будем отстаивать понятие современная классическая школа, применительно их живописи, все станет понятно. Это академическое полноценное образование, это многотрудная форма большой картины и.
Похоже, профессор Гавриляченко прав. Пользуясь методиками классического образования, научить современному искусству нельзя. А как можно, я попросила рассказать художника Арсения Жиляева.
Много китайских студентов любят учиться в наших вузах, и китайцам, например, удалось свою систему образования, которая тоже художественно была заточена под канон социалистического реализма, им удалось ее очень грамотно апгрейдить, и в итоге случилась так называемая китайская волна, когда в мире стало возникать просто гигантское количество китайских художников. Но совершенно очевидно, что если в России появятся тысячи и тысячи живописцев, которые начнут клепать современное искусство, так как это сделают китайцы, мне будет очень грустно. Я думаю, что каждый художник — это очень сложная всегда индивидуальная судьба, и выделить какой-то оптимальный формат его образования очень и очень сложно. Лучше художнику заниматься самообразованием, потому что у меня много разных образований. Но я, в частности, имел опыт жизни в сквоте, так называемом, да, там, свободном каком-то общении художников, которые сами делятся своими какими-то навыками, знаниями. Я родился в Воронеже, имею отношение к региональному искусству. И, в частности, там мои товарищи, так или иначе, я тоже, просто создали свой институт свободный, с открытым посещением, где, в принципе, может там читать каждый желающий, но есть какой-то набор лекторов, которые просто безвозмездно занимаются просветительской деятельностью в сфере современного искусства. И там гигантское количество людей ходит на эти лекции, не знаю, по 100-150 человек, что для Москвы большая редкость. Все это бесплатно, потому что я думаю, что образование должно быть бесплатным. Как показывает практика и история, что люди, которые прошли и реально это все осознали изнутри, проговорили все эти проблемы, гораздо лучше разбираются, нежели чем те люди, которые получили их как бы в упакованном виде. Поэтому, безусловно, наверное, лучше фундаментальное образование. Но вот формат этого фундаментального образования, он сегодня может быть очень гибкий. Например, прошлый год — это был год еще кризисные, и это вылилось гигантское количество квартирных выставок, то есть вне институции, и гигантское количество круглых столов, то есть стали звать интеллектуалов о чем-то рассказывать, гигантское количество лекций, то есть это был такой очень мощный рывок, и, в принципе, образование и вот такие мобильные лекции стало модным, то есть если раньше модным был это лайфстайл, теперь стало модным производить себя, тоже тут есть свои плюсы и минусы, но факт остается фактом, как бы образовываться стало модным и важным, люди поняли, что вкладывать в себя – это очень правильно и хорошо.
Есть такое понятие, как творческие вузы. И у этих вузов возникает понимание собственной исключительности и, соответственно, вот каких-то правил, которые для них должны быть особенными. С другой стороны, можно ли научить творчеству и каким образом?
Ну вот я так сложилось, что преподаю в школе. Какое-то время назад работа в школе меня просто выручила, потому что абсолютно не было средств к существованию. Потому что художник – это такой приоритетный труженик, у которого иногда есть какие-то финансы, иногда их абсолютно нет. Это же вот, как бы, если подумать, зачем становиться художником и зачем люди идут учиться, это большой вопрос. Вот, но неважно, в школе, и это были начальные классы, и преподавал там ИЗО и художественный труд. Я так условно себе придумал какую-то некую программу, в которой задача ставилась просто пытаться дать ребенку максимальную возможность для сохранения и развития его творческого импульса, как раз без жесткого канона, что ли. Вот и дети, пока у них сознание еще не зашурено, и мало шаблонов, они совершенно потрясающие вещи делают, гораздо лучше, чем взрослые художники, можно только позавидовать. То есть, я не знаю, мы там, положим, делали футуристическую архитектуру, и там куча ярчайших каких-то открытий, технологических решений или еще чего-то возникает, которое бы взрослый архитектор, может быть, и додумался, но с большим трудом дети делают это абсолютно непосредственно, легко и просто. И я думаю, что вот можно, наверное, развивать этот творческий импульс, заинтересовывая человека. Но если говорить о современном искусстве, то этого творческого импульса, скорее всего, будет недостаточно, потому что это все-таки сложная деятельность, которая сегодня предполагает, помимо навыков и там творческого мышления, определенное видение мира и определенную готовность действовать внутри каких-то проблемных полей, потому что если ты будешь как бы просто действовать вне всего, то, скорее всего, не будет являться современным искусством. Это как философия был такой критерий, если вы изобрели какую-то теорию, концепцию, которую вы думаете, что она супер уникальна, она только ваша, и вы не можете найти ни одного предшественника, это, скорее всего, изобрели чушь. Если вы что-то действительно оригинальное и новое произвели, то вы обязательно попали в какую-то проблемную зону, и у вас есть от чего отталкиваться. То же самое и с современным искусством. И как раз здесь-то и нужно образование, который просто дает взгляд и дает возможность человеку свободно себя чувствовать внутри этого всего.
А с другой стороны, считаешь, что вот как-то вопреки оно лучше получается, чем когда есть условия?
Ну, может быть, через 100 лет вопреки что-нибудь у нас тоже произойдет, я надеюсь. Революция в крестьянской стране. Шикарно. И поколение художников, которые сегодня существуют вне образования, сейчас очень мало людей вот в этом промежутке, которые с художественным образованием вышли. Но туда пошли гуманитарии, например, как я, или пошли еще люди как бы смежных образований. И это очень сильно повлияло на интеллектуализацию искусства. То есть оно стало как бы сложнее, в него стали проникать как бы другие проблемы. То есть вот как раз ситуация, когда от противного просто произошло то, чего, как казалось бы, не должно было произойти. То есть отсутствие образования. Если бы было образование, у нас бы сейчас шпалерный развес, как бы висели какие-нибудь студенты из наших живописных вузов. Не знаю, на, например, Московской биеннале, третье, там, по-моему, побили все рекорды, там несколько миллионов посетителей было за 1,5 месяца. Я не уверен, что наши галереи академические, там, на Кузнецком мосту или еще где-то могут похвастаться таким посещением.
Да, собственно говоря, те, кто специально, они, в общем, в основном как-то прикладно устраиваются.
Это правда. То есть после 5 лет, когда тебя обучают, опять же, каким-то очень жестким каноном живописи, очень сложные единицы есть людей, которые выходят и занимаются искусством. Просто единицы. То есть прирост от академических вузов просто минимальный. И те люди, которые занимаются, это такие герои, которые просто предали все, пошли через себя со всеми, там, я не знаю, поругались. То есть, ну, просто какой-то немыслимый
героизм. Постарались забыть то, чему их учили.
Да, просто, это крайне сложно. Это крайне сложно. То есть круто, когда у человека есть навыки, круто, когда он с ними может бороться, но это надо обладать очень большой волей. То есть, опять же, это ситуация, когда противно, может быть, хорошо, но это должна быть железная воля и так далее.
Так получается, что быть художником, независимо от образования, в России по-прежнему трудно. С другой стороны, здесь сохранилось преподавание академических, можно сказать, старинных навыков. И в то же время сформировалось поколение интеллектуальных художников, не отягощенных традицией. Об этом в классном часе «Свободы» сегодня рассказывали художник Арсений Жиляев, ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский, профессор художественного института имени Сурикова Сергей Гавриляченко и вице-президент Российской академии художеств Лев Шепелев. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к классному часу «Свободы» можно на нашем сайте свободанews.ру и на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».